«Тебе хорошо, ты погулял в волю», — сказал Фрол. «Ну?» — Степан не знал, что на это сказать. «Фролушка, милый ты мой, потерпи, закричишь, все дело смажешь. Ради Христа прошу, сам Христос, вон какие муки вынес, ты же знаешь. Потерпи, Фрол, подумай-ка, сколь народу придет смотреть нас, а мы вроде обманем их. У нас отец хорошо помер, брат Иван тоже. Ты вот не видал, как Ивана удавили, а я видал. Хорошо помер. Нам с тобой несовестно за их было. Не надо и нам радовать лиходеев. Не надо, Фрол. Пожалей меня. Я любил тебя. Зря, может, затянул с собой. Но теперь чего про это? Поздно. Теперь примем все сполна. Бог с ей, с жизней. Ладно, Фрол?» Фрол подавленно молчал. Что он мог сказать? Он не знал, как там будет. Сможет ли он вытерпеть все? Фрол Минаев смотри отвалил, подвел к концу Степан свою просьбу. «Знаешь, по что? Не хочет на наши муки смотреть. Совестно. Видишь, ждут. Сломаемся». «Не надо, брат, думай все время про ихные усмешки поганые. Легче терпеть будет. Смотри на меня, как я, так и ты. Будем друг на дружку глядеть. Не так будет одиноко. Это хорошо, что нас вместе. Они нам, дураки, силы прибавляют». Лет через 10 после того, как юный Афонька Разин, пасынок Степана, выпив лишка, стал резко и опасно говорить в присутствии войскового атамана, что де он еще пустит кой-кому кровя за отчима, отомстит, все так и ахнули. Подумали, пропал Афонька, малолеток, дурачок. Но войсково только глянул на казачка и, помолчав, грустно промолвил. «Пусть сперва молоко материно на губах обсохнет. Мститель! Не таких!» И не досказал войсковой. Смолк. Войсковым тогда был Фрол Минаев. И загудели опять все 40-40 московских. Разина возили в Москву. 300 пеших стрельцов с распущенными знаменами шествовали впереди. Затем ехал Степан на большой телеге с виселицей. Под этой-то виселицей, с перекладины которой свисала петля, был распят грозный атаман. Руки, ноги и шея его были прикованы цепями к столбам и к перекладине виселицы. Одет он был в лохмотья, без сапог, в белых чулках. За телегой, прикованной к ней за шею, тоже цепью, шел Фрол Разин. Телегу везли 3 одномастных вороных коня. За телегой чуть поодаль ехали верхами донские казаки во главе с Корнеем и Михайлой Самарениным. Заключали небывалые шествия тоже стрельцы с ружьями, дулами к низу. Степан не смотрел по сторонам. Он как будто думал одну какую-то большую думу. И она так занимала его, что не было ни желания, ни времени видеть, что творится вокруг. Так везли их в Кремль и провели в земский приказ. И сразу приступили к допросу. Царь не велел мешкать. «Ну?» — мрачно и торжественно молвил думный дьяк. «Рассказывай, вор, душегубец, как все затевал, с кем сговаривался?» «Пиши, — сказал Степан, — возьми большой лист и пиши». «Чего писать?» — изготовился дьяк. «3 буквы, великие. И неси их скорее великому князю всея-всея». «Не гневи их, братка», —
— взмолился Фрол.
«К чему ты?»
«Что ты?» — притворно изумился Степан. «Мы же у царя, а с царями надо разговаривать кратко, а то они гневаются, я знаю».
Братьев свели в подвал. За первого принялись за Степана. Подняли на дыбу, связали за спиной руки и свободным концом ремня подтянули к потолку. Ноги тоже связали, между ног просунули бревно, один конец которого закрепили. На другой свободный, приподнятый над полом, сел один из палачей. Тело вытянулось, руки вывернулись из суставов, мускулы на спине напряглись, вздулись. Киутовой мастер взял свое орудие, отошел назад, замахнул кнут обеими руками над головой за себя, подбежал, вскрикнул и резко с вывертом опустил смоленый кнут на спину. Удар лег вдоль спины бурым рубцом, который стал напухать и сочиться кровью. Судорога прошла по телу Степана. Палач опять отошел несколько назад, опять подскочил и вскрикнул, и второй удар рассек кожу рядом с первым. Получилось, будто вырезали ремень из спины. Мастер знал свое дело. Третий, четвертый, пятый удар. Степан молчал. Уже кровь ручейками лилась со спины. Сыромятный конец ремня размяк от крови, перестал рассекать кожу. Палач сменил кнут. «Будешь говорить?» — спрашивал дьяк после каждого удара. Степан молчал. Шестой, седьмой, восьмой, девятый — свистящие, влипающие, страшные удары. Упорство Степана раззадорило палача. Умелец он был известный, и тут озлобился. Он сменил и второй кнут. Фрол находился в том же подвале, в углу. Он не смотрел на брата, слышал удары кнута, всякий раз вздрагивал и крестился. Но он не услышал, чтобы Степан издал хотя бы один звук. 20 ударов насчитал подручный палача, сидевший на бревне. 20. Боевой час, — сказал он. Дальше. Без толку. Забьем. И все. Степан был в забытии, уронив голову на грудь. На спине не было живого места. Его сняли, окатили водой. Он глубоко вздохнул. Подняли Фрола. После 3-4 ударов Фрол громко застонал. «Терпи, брат», — серьезно с тревогой сказал Степан. «Мы славно погуляли. Надо потерпеть». «Кнут не архангел, душу не вынет. Думай, что не больно. Больно, а ты думай, а мне не больно. Что это? Блоха укусила? Ей-богу! Она бить-то не умеет!» После 12 ударов Фрол потерял сознание. Его сняли, бросили на солому, окатили тоже водой. Стали нажигать в жаровнях уголья. Нажгли... Связали Степану руки спереди теперь, просунули сквозь ноги и руки бревно, рассыпали горячие уголья на железный лист и положили на них Степана спиной. «О!» — воскликнул он. «Вот это достает! А ну-ка, присядь-ка на бревно-то, чтоб до костей дошло! Так! Давненько в бане не был, кости прогреть! О, так! Ах, сукины дети! Умеют, правда!» «Где золото зарыл? С кем списывался?» — вопрошал дьяк. «Где письма? Откуда писали?» «Погоди, дьяче, дай погреюсь в охотку. Ах, в гробину вас! В три Господа Бога мать! Не знал вперед такой бани! Погрел бы кой-кого! Славная баня!» Ничего не дала и эта пытка. Два палача и сам дьяк принялись бить лежащего Степана по рукам и по ногам железными прутьями.
«Будешь говорить!» — заорал дьяк. «Иуды!» — сказал Степан. «Бейте уж до конца!» Он и хотел уж, чтоб забили бы насмерть тут, в подвале, чтобы только не выводили на народ такого слабого. «Где добро зарыл?» На это Степан молчал. «Заговорил?» — спросил царь. «Заговорит, государь», — убежденно сказал думный дьяк, не тот, что был при пытке, а другой, который часто проведывал Разиных в подвале. Он истинно веровал в кнут и огонь. «Покамест упорствует. Спросить, окромя прочего, о князе Иване Прозоровском и о дьяках. За что побил? И какая шуба?» Писец быстро записывал вопросы царя. «Как пошел на море, по какому случаю в Астрахани ясарь присылал, кому, по какому умыслу, как вина смертная отдана, хотел их побить и говорил, за что вселенских хотел побить, что они по правде низвергли Никона, и что он к ним приказывал, и старец Сергей от Никона по зиме нынешней прошедшей приезжал ли, как идти на Синбирск, жену видал ли?» Степана привязали спиной к столбу, заклячили голову в кляпы, выбрили макушку и стали капать на голое место холодную воду по капле. Этой муки никто не мог вытерпеть. Когда стали выбривать макушку, Степан слабым уже голосом сказал. «Все думал, а в попы постригут, не думал. Я грабил, а вы меня в попы». Началось истязание водой. «С крымцами списывался?» — спрашивал дьяк. Степан молчал. «Капают, капают. Капают капли. Голова стянута железными обручами. Не пошевелить ею, не уклониться от муки». Лицо Степана окаменело. Он закрыл глаза. А на голове куют и куют красную подкову. Горит все внутри. Глаза горят. Сердце горит и пухнет. Да уж и остановилось бы оно. «Лопнула! Господи!» — немо молил Степан. «Да пошли ты, смерть! Но сколько же? Зачем уж так? Куда девал грабленное? Кого подсылал к Никону?» Волнами из тьмы плещет красный жар. Голова колется от оглушительных ударов. Степан стал терять сознание. «Чего велел сказать Никон?» Еле услышал он последнее. Вошел Степан в избу. Сидит в избе старуха, качает дитя, поет. Степан стал слушать, прислонившись к косяку. Бабка пела. «Бай-бай, да побай, хоть сегодня помирай, помирай поскорей, хоронить веселей. Тятька с работки гробок принесе, бабушка у свечки рубашку сошье, матка у печки блинов на пеке, бай-бай. С села понесем, до святых запоем, захороним, загребем, да с могилой прочь пойдем, будем исть поедать, да и Ваню поминать, бай». «Что ж ты ему такую печальную поешь?» — спросил Степан. «По что печальную?» — удивилась старуха. «Ему лучше будет, хорошо будет. Ты не дослушал. Дослушай-ка. Спи, Ванюшка, спи, родной, вечный тебе упокой. Твоим ноженькам тепло и головушке хватит». Загремел в былую силу Степан. Он почти прошептал этот свой громовой вскрик. Мучители не расслышали, засуетились.
«Что ты, а?» — склонился дьяк. «Кто?» — спросил Степан, вылавливая взглядом в горящей тьме лицо дьяка.
«Кого хотел сказать-то?»
— еще спросил тот.
«Вам?»